Дэр Джон Освальд, Исаия, сессия 24, из 49-51. Символ авторского права 2024 Джон Освальд и Тед Хильдебрандт. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 24, главы Исаии с 49 по 51. Давайте помолимся вместе. Отец, мы благодарим Тебя за Твое присутствие здесь, среди нас. Мы благодарим Вас за активный интерес к тому, кто мы и что происходит в нашей жизни, наш рост в Вас. Спасибо. Благодарим Тебя за присутствие здесь Твоего Святого Духа, который оживляет наши умы и наше сердце. Мы еще раз благодарим Вас за эту замечательную книгу и молимся, чтобы сегодня вечером Вы открыли нам часть ее богатств. Помогите нам применить это богатство к нашим сердцам и стать лучшими людьми, лучшими христианами, потому что мы провели этот час вместе. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Мы рассматриваем часть книги, главы с 40 по 55 книги Исаии. Первым основным разделом были главы с 7 по 39. Доверие – это основа служения. Я заглавил Исаию 40, 55, благодать, мотив и средство для служения. Мы увидели, что главу 40 можно понимать как введение, и на прошлой неделе завершили изучение темы благодать, мотива служения. Бог говорит им: «Нет, я не отверг вас. Я не был побежден вавилонскими идолами. Я не был побежден твоим грехом. Фактически, я собираюсь использовать вас как своих избранных слуг, своих свидетелей в деле против идолов, доказывая, что я Бог». Такая благодать должна побудить их доверять Ему. Такая благодать должна побудить их отдать свою жизнь в служение Ему. Но это вызывает вопрос. Как Бог собирается это сделать? Собирается ли Он просто игнорировать их грех? Неужели Он просто будет вести себя так, как будто ничего не произошло? Я говорил вам несколько раз, Бог не может этого сделать. Это причинно-следственный мир. Если Он приостановит причину и следствие в одном месте, то все развалится. Итак, вопрос в том, как Бог может не обращать внимания на их грех и взять их в качестве своих слуг. Иными словами, главы с 41 по 48 говорят о том, что Бог избавил их из Вавилона. Но как насчет их греха? Как Он собирается избавить их от греха и последующего отчуждения, возникшего в результате этого греха? Как Он собирается вернуть их в общение с самим собой? Я уже говорил вам об этом раньше, но позвольте мне сказать это еще раз. В главах с 41 по 48 совершенно ясно, что вы говорите об избавлении от Вавилона. Вавилонские боги – отсылки к Вавилону. В главе 47 мы увидели, что из всех неудач вавилонских богов следует, что Вавилон унижен. Теперь язык освобождения продолжается с 49 по 55. Освобождение от рабства, освобождение от плена, освобождение Богу и тому подобное. Но Вавилон никогда не упоминается. Сейчас многие комментаторы скажут: «А да, но вы все равно, все, о чем вы на самом деле говорите в главах с 41 по 55, это избавление от изгнания». Сегодня вечером, на следующей неделе и на следующей неделе, пока мы будем рассматривать эти главы, я постараюсь показать вам, почему я не думаю, что это правда. Мы говорим не просто об избавлении от Вавилона. Здесь мы говорим о другом уровне освобождения. Итак, сегодня вечером, снова, чтобы попытаться максимально использовать наше время, мы рассмотрим три главы, с 49 по 51. Глава 49 начинается: «Послушайте меня, о прибрежной земли, обратите внимание, вы, народы издалека. Господь призвал меня из чрева, из тела моей матери. Он назвал мое имя. Он сделал мой род острым мечом. В тени своей руки Он спрятал меня. Он сделал мне полированную стрелу. В своем колчане Он спрятал меня. Он сказал мне: ты раб мой, Израиль, в котором я прославлюсь. Но я сказал, что трудился напрасно. Я потратил свои силы впустую и суету. но, несомненно, мое право у Господа и мое вознаграждение у моего Бога. Теперь вопрос, о ком мы здесь говорим? Ну, там написано Израиль. Итак, очевидно, что это нация. Видите ли вы в этом отрывке из того, что мы читали ранее, что-нибудь, что ставит это под сомнение? Как Израиль описан в главах с 41 по 48? Непослушный. Что еще? А, Боже! Думаю, мне все-таки стоит заняться вождением грузовика. Возьмите небольшой грузовик. Ага. Хорошо. Вернемся к 42 главе, стихам 18 и 19. 18, 19, 20. А что насчет слуги? Смерть слепая, не глядящая. Стих 20. Он многое видит, но не замечает. Его уши открыты, но он не слышит. Стих 22. Это народ разграбленный и разграбленный, все они заперты в норах и спрятаны в темницах. Глава 49. Я полированная стрела, спрятанная в его колчане. Мел говорит, что это будет Мессия. Несомненно, мое право у Господа и мое вознаграждение у моего Бога. Итак, если это Израиль, то это другой тип Израиля. Продолжим. Стих 5. Господь же говорит, тот, кто создал меня из утробы, чтобы я был его слугой чему? Верните ему Джейкоба. Продолжать. И соберите Израиль. Теперь подожди минутку. Как Израиль собирается собрать Израиль? Фактически, мы явно говорим здесь об идеальном Израиле, который будет для Израиля тем, чем Израиль никогда не мог быть сам по себе. Я прошу вас снова просмотреть главу 42, стихи с 1 по 9. И вы замечаете. Стих 6. Я Господь. Я призвал тебя в праведности. Я возьму тебя за руку и буду держать. Дам тебя как завет народам, свет народам, чтобы открыть глаза слепым, вывести узников из темницы, из тьмы, сидящих во тьме. И здесь, в 6 стихе главы 49, я хочу пролить свет на то, что ты должен быть моим слугой, чтобы поднять колено Иакова и вернуть сохранившихся Израиля. Я сделаю тебя светом для народов, чтобы мое спасение могло достичь края земли. Для этого слуги слишком мало просто спасти Израиль. Этот слуга собирается спасти землю. Опять же, мы явно не говорим о нациях. Теперь посмотрите на 7 стих. Как мир отреагировал на этого презираемого и ненавидимого слугу? Затем в стихах с 8 по 12 Бог обращается к слуге, и посмотрите, что он говорит, что собирается сделать. Стих 8. Я сохраню тебя и отдам тебя в завет народу. То же самое, что сказано в главе 42, утвердить землю, распределить пустынное наследие, что сделать. Скажите заключенным. Опять же, вы видите, если Израиль находится в тюрьме, тогда Израиль не может сказать узнику «выходи». Итак, стих 11, «все горы мои сделаю дорогой, и дороги мои поднимутся». Вот, они придут издалека. Они с севера, с запада, эти из земли Сиены. Вернитесь к 8 стиху главы 35. Что там будет? Дорога, дорога святости. И в стихе 10 говорится, кто пойдет по этой дороге. Искупленные Господом вернутся и придут в Сион с пением. Очевидно, что этот слуга возвращает не только Израиль, но и мир Богу. Этого будет недостаточно, чтобы вернуть людей на землю, если что-то не будет сделано с их грехом. В противном случае мы просто окажемся в той же беде, в которой находились раньше из-за непрощенного греха. Теперь взгляните еще раз на 2 стих. В тени своей руки он сделал мой рот острым мечом. Он спрятал меня. Он сделал мне полированную стрелу в своем колчане. Он спрятал меня. Теперь я прошу вас взглянуть на главу 11, 4 стих. Кто-нибудь делает домашнее задание? Посмотрите, что говорит 4 стих. Он поразит землю жезлом уст своих. Дыханием уст своих он убьет нечестивцев. Он сделал мои уста острым мечом. Говоришь то же самое, не так ли? Что ж, глава 11 явно посвящена Мессии. Итак, кто этот слуга? Этот слуга — Мессия. Это не народ Израиля. Это идеальный Израиль, который для Израиля является тем, чем Израиль никогда не мог бы быть для себя. Хорошо, теперь посмотрите на ответ в стихе 13. Каков ответ? Пойте от радости. Возвышайтесь, а пойте от радости, о небеса. Возвышайся, о земля. Взрывайтесь, горы, в пение, ибо Господь утешил свой народ и смилостивится над ним. Посмотрите на стихи 44-23. Что происходит? Пойте от радости. Воз. Кто поет? Небо и земля, горы, деревья. Что это такое? Что поет? Природа поет. Да. Хорошо, а теперь вернитесь к первой главе. Мы собираемся сделать это снова на следующей неделе, но это нормально. Второй стих, кто является присяжным, рассматривающим дело Бога против его народа? Небо и земля. Да. Природа — свидетель нашей греховности, и природа — та, кто радуется нашему спасению. Помните ли вы, что говорит Павел в послании к римлянам? Вся природа стонет, ожидая нашего искупления. Природа была проклята нашей греховностью, и наступит день, когда природа будет искуплена, и природа будет радоваться работе этого слуги. Там в 44 и снова в 49. Прежде чем мы закончим, я хочу, чтобы вы посмотрели на 9 стих, а затем сравнили его со стихом 61.1. «Дух Господа Бога на мне, потому что Господь помазал меня нести благую весть бедным. Он послал меня перевязать сокрушенных сердцем, провозгласить свободу пленным и открытие темницы связанным». 49.9, говоря узникам, «Выйди тем, кто во тьме, явись». Кто этот слуга? Это идеальный слуга. Это Мессия. Короче говоря, работа слуги позволяет нам быть Божьими слугами. Теперь у нас остается вопрос, как это произойдет. Этот верный Богу слуга, призванный из чрева, этот слуга собирается провозгласить свободу пленникам. Не пленники в Вавилоне, а пленники греха. И у нас возникает вопрос, как он собирается это сделать. Но вот оно. Еще в 42 главе было целых 6 стихов радости по поводу откровения этого слуги. И, может быть, вы помните, что я говорил в 41-48 годах, все ссылки, кроме одного, относятся к нации. Я бы сказал, здесь с 49 по 55 год, и одним из них был этот слуга, который послушен, который чувствителен, который призван Богом, который призван быть заветом для людей, чтобы принести справедливость нации. Это тот, который здесь. В возрасте от 49 до 55 лет все, кроме одного, являются идеальными слугами. И это самый последний в главе 54. Итак, интересный переворот в пропорциях, который мы здесь делаем. Я думаю, что с 41 по 48 годы происходит то, что Бог просто представляет туда этого идеального слугу. Его главная мысль сказать: «Ты избран. Я не отверг тебя. Я собираюсь использовать тебя в своем деле. И если у вас есть вопрос о том, как это происходит, позвольте мне вам рассказать. Я просто познакомлю вас с этим парнем. Теперь мы пойдем другим путем. Напоминаю, что он сделал это за вас, но основной упор делается на него. Все в порядке. Итак, что такое Израиль? Горы и холмы поют эту великую благую весть о слуге. И как Израиль отвечает в стихе 14? Неверие. Господь оставил меня. Господь забыл меня. И вы как бы слышите, как холмы, небеса и земля говорят: «А, Боже мой!» Эти люди слепы, как летучие мыши. И это именно то, что говорил Исаия. Итак, если вы посмотрите на 27 стих главы 40, вы увидите там схожий ответ. Раскрылось желание Бога освободить, его способность освободить и его намерение освободить. И народ отвечает: «Путь мой сокрыт от Господа. Мое право игнорируется моим Богом». Сейчас, здесь, в 49.14, все немного по-другому. Чем этот отличается? Что сокрыто от Господа в 49.27? Мой путь и мое право. А как насчет 49.14? Господь оставил меня. Он забыл меня. Оно стало более острым. Он проигнорировал мой путь. Он не понимает, в какой ситуации я нахожусь. Он оставил меня. И это будет животрепещущий вопрос здесь. Как мы собираемся преодолеть это простое забвение? Да, Бог оставил их, потому что они этого заслужили. Они навлекли это на себя. И как же Он собирается вернуть их себе? Все в порядке. Каков ответ Бога? А как насчет стиха 15? Может ли кормящая мама забыть своего малыша? Может, она и смогла бы, но я тебя не забуду. Я запечатлел тебя на ладонях своих. Татуированный. Это большая рука. Там написаны все наши имена. Теперь, если вы посмотрите на стихи с 15 по 26, вы увидите одну преобладающую проблему Израиля, к которой обращается Бог. Что Бог обещает сделать в этих стихах? Он собирается вернуть ваших детей. Поднимите очи ваши, или стих 18, поднимите очи ваши вокруг и увидите, что они все соберутся. Они придут к вам, пока я жив, говорит Господь. Вы наденете их все как украшение. Ты свяжешь их как невесту. Несомненно, ваши отходы в ваших пустынных местах, ваша опустошенная земля. Наверняка теперь вам будет тесно для ваших жителей. Те, кто поглотил тебя, будут далеко. Дети вашей скорби еще скажут вам в уши: тесно для меня это место. Освободите место для моего проживания. Тогда ты скажешь в сердце своем: кто родил мне это? Я был осиротевшим и бесплодным, сосланным и посаженным. Кто их воспитал? Я остался один. Откуда они взялись? Почему же это должно волновать изгнанников? Ссыльные обычно просто исчезали. Бог дал эти обещания Аврааму, но они находятся в изгнании. Все их дети станут хорошими вавилонянами. Через поколение Израиль больше не будет существовать. И Бог говорит: нет, будет наоборот. Вы спросите, откуда взялись все эти дети? Да, а куда мы их поместим? И видите, на самом деле именно это и произошло. Еврейский народ находился только в изгнании. Иудейский народ находился в изгнании всего около полутора поколений, с 586 по 539 год, около 45 лет. Бог говорит: нет, я не позволю этому случиться. Вы не исчезнете. Вы не будете растворены. Я собираюсь сохранить твою жизнь. Я собираюсь вернуть тебя себе. Итак, стих 24. Можно ли отнять молитву у сильных или спасти пленников тирана? Так говорит Господь: и пленники сильных будут взяты, и добыча тирана будет спасена. Ибо я буду бороться с теми, кто спорит с тобой, и спасу детей твоих. Еще в главе 44 он говорит: я пролью воду на сушу, и потомство твое вырастет, как тростник у водных путей. И один из них напишет на руке своей: Господне, а другой скажет: я принадлежу Якову, а третий скажет: я принадлежу Господу. Итак, это обещание: нет-нет, я не позволю вам исчезнуть как народу. Теперь я должен верить, что это обещание все еще применимо к еврейскому народу. Я не вижу никакого способа объяснить существование евреев сегодня, после 2000 лет, когда мы, христиане, пытались избавиться от них. Там они. По-прежнему сплоченная группа. Я не думаю, что этому есть хорошее объяснение, кроме того факта, что Бог продолжает заботиться о них. Он продолжает тосковать по ним и защищать их под своей рукой. Теперь вы спросите евреев, и многие из них скажут: мы хотели бы быть незащищенными, если это и есть то, что значит быть избранными. Но на самом деле, мне кажется, они все равно остаются в числе избранных. Ага-ага. Гитлер, Геббельс и Геринг поставили перед собой задачу уничтожить иудаизм с лица земли. И где сегодня Гитлеры, Геббельсы и Геринги? В очень теплом месте. Да, да. Хорошо, теперь я хочу, чтобы вы посмотрели на последнюю часть 23 и последнюю часть 26. Там есть утверждения, с которыми мы столкнулись в этом исследовании и в других исследованиях. Какова цель Бога? Да, да. Вы узнаете, это 23 стих, а кто узнает из 26 стиха? Всякая плоть, все люди узнают, что я Яхве, твой Спаситель, твой Искупитель, сильный Иаков. Божья цель состоит в том, чтобы мы могли познать Его. Павел подхватывает это в послании к филиппийцам. Он говорит: «Вот все мои достижения». Очень, очень немногие люди в мире могут соответствовать этому списку, но вот что я вам скажу, я считаю все это навозом. Я был счастлив потерять все, быть названным безумцем, чтобы познать Христа и найтись в Нем. Не для того, чтобы я мог спастись. Не для того, чтобы мои грехи были прощены. Ни в том, ни в другом нет ничего плохого, но цель, которая привлекает внимание Пола, такова: я хочу знать Его, знать все о Нем, знать Его как своего личного Спасителя, знать Его как своего личного Спасителя. Знай Его как моего личного Искупителя, знай Его как моего друга. Точно, именно. Вы знаете, что Павел серьезен, когда говорит: «И я хочу узнать Его в общении с Его страданиями». Если тому, в кого я влюбилась, пришлось идти по Голгофе, то я хочу пойти туда вместе с Ним. Теперь вы знаете, что Он серьезен. Теперь вы знаете, что Он серьезен. А да, я хочу узнать Его, когда светит солнце. Я хочу знать Его, когда все будет хорошо. Павел говорит, что я хочу знать Его до самой Голгофы. Потому что, говорит он, знаю, что по ту сторону Голгофы есть воскресение. Он не просто мазохист. Что ж, Иисус страдал, поэтому и я хочу страдать. Нет, Иисус пострадал, чтобы воскреснуть из мертвых, и именно этого я хочу. Хорошо, давайте двигаться дальше. На самом деле этот сегмент идет, как он записан на вашем листе, с 49, 14 по 50, стих 3. Вы оставили меня. Нет, не видел, и вот доказательства, которые вы увидите. У тебя будет больше детей, чем ты можешь себе представить. Почему? Потому что я твой Искупитель. Ну, подожди минутку. Глава 50, стихи 1, 2 и 3. Я говорил с вами об этом на заднем плане. Изгнанники обвиняли Яхве в том, что он развелся с Иудой. Покинутый и разведенный — это одно и то же слово. Ты нас развел. В законе очень четко указано, что муж не может повторно жениться на разведенной женщине, как если бы у нее были отношения с другим мужем. Итак, ты нас развел. Вы не можете вернуть нас обратно. Или, если использовать другую метафору, вам пришлось продать нас, чтобы расплатиться с кредиторами. Итак, вы не можете вернуть нас, и Бог говорит: где свидетельство о разводе вашей матери? Кто сказал, что я развелся с тобой? Кому из моих кредиторов я тебя продал? За ваше беззаконие вы были проданы. За твои проступки твою мать отослали. Но вся суть в том, что нет, Бога не заставили сделать это против его воли. Вавилоняне не сделали с ним этого, хотя он хотел предотвратить это. Нет, это произошло потому, что он решил это сделать, и свободно выбрав это, он свободно может вернуть вас обратно. Теперь, стих 2, там есть пара возможных интерпретаций. Одна из возможностей заключается в том, что некому было вмешаться и тем самым предотвратить изгнание. Иезекииль, кажется, говорит именно так. В проломе некому было стоять. Опять же, это семитское слово, а в семитском есть гипербола. Разве не было праведных людей в Иудее, когда пришло изгнание? Нет, праведники были, но их было мало. И здесь также. Неужели некому было заступиться? Конечно, были люди, которые ходатайствовали, но их было недостаточно. Но возможно также, что в стихе говорится: «Нет теперь среди вас, изгнанников, никого, кто мог бы искупить вас, не так ли?» Итак, у меня рука укоротилась. Если нет никого, если не было праведника в то время, когда произошло изгнание, если не было в то время заступника, если нет теперь никого, кто мог бы избавить тебя, значит ли это, что я не могу? Нет. Итак, эта штука с руками и руками будет очень важна. Я попрошу вас обратить на это пристальное внимание. Эти два понятия используются взаимозаменяемо, когда речь идет о Божьей силе спасения, и особенно в нашем исследовании на следующей неделе это будет весьма важно, то, как это сработает. Итак, мы подходим к главе 50, стихам с 4 по 9. Здесь слуга говорит в третий раз. Первый был в 42 главе, второй в 49, а вот и третий. Господь Бог дал мне язык наученных, чтобы я умел поддержать словом утомленного. Каждое утро он будет мое ухо, чтобы я слышал, как научены. Господь Бог открыл мое ухо, и я не бунтовал. Я не повернул назад. Я отдал свою спину тем, кто бьет, свои щеки тем, кто вырывает бороду. Я не закрыл лица своего от позора и оплевания, но Господь Бог помог мне. Поэтому меня не опозорили. Поэтому я сделал лицо мое, как кремень. Я знаю, что меня не посрамят. Помнишь ли ты, что я говорил тебе раньше о том, чтобы тебя посрамили? Идея позора из-за того, что что-то, чему вы доверяли, подвело вас. Я не буду опозорен. Оправдающий меня рядом. Кто будет соперничать со мной? Давайте встанем вместе. Кто мой противник? Пусть он приблизится ко мне. Вот Господь Бог помогает мне. Кто объявит меня виновным? Вот все они обветшают, как одежда. Моль съест их. Все в порядке. Что мы можем сказать об этом человеке из этого отрывка? Давайте просто быстро. Наше время улетает. Что мы можем сказать о нем? Хорошо. Он будет подчиняться. Он полон решимости подчиниться. Позвольте мне сказать это так. Все в порядке. Что еще? Хорошо. Он является вдохновителем. Что еще? Все в порядке. Да. Все в порядке. Что еще? Хорошо. Хорошо. Все в порядке. Что? Свет. Хорошо. А как насчет уха, чтобы слышать? Он слышит и говорит. Есть еще одна вещь, которая, как сказано, весьма важна. Он будет страдать, да. Да. И я думаю, мы можем предположить, что об этом не сказано прямо, но мы можем предположить, что он страдает несправедливо. «Никто не сделает меня виноватым», — говорит он. Еще раз, мы не говорим о нации. Если по этому поводу и возник вопрос, думаю, ответ на него есть в стихе 10. Помните, что я сказал о еврейской поэзии? В чем главная особенность еврейской поэзии? Синонимический параллелизм. Вторая строка говорит то же самое, что и первая, но немного другими словами. Итак, посмотрите стих 10. Кто является слугой согласно данному параллелизму? Господь. Если вы боитесь Господа, вы подчиняетесь голосу слуги. Если вы слушаетесь голоса слуги, вы боитесь Господа. Слуга приравнивается к Яхве. А, Боже мой! Итак, если ты слушаешься голоса раба, то ты боишься Господа. И тогда поднимается вопрос, как вы здесь подчеркнули, об абсолютном доверии к Господу. Доверие к Нему перед лицом несправедливости, перед лицом незаслуженных страданий. И снова мы спрашиваем себя, а откуда это? Почему? Ну и почему этот человек страдает? Почему их лечат? Почему с ним плохо обращаются? И мы пока не знаем ответа. Итак, если вы идете во тьме, каков выход? Согласно стихам 10 и 11, у вас есть два выбора. вы можете разжечь себе огонь, и что произойдет? Нет, ты будешь лежать в муках. Ты сожжешь себя. И насколько это правда? Насколько это правда? Я осветлю себе путь собственным образованием. Я осветлю свой путь своими достижениями. Я осветлю себе путь своей силой. Я осветлю свой путь человеческой любовью. И Бог говорит: удачи. Но что говорит стих 10? Если у вас нет света, что делать? Доверяйте имени Господа и полагайтесь на Бога Его. Слышали ли мы что-нибудь о доверии в этой книге? Если нет, то вас здесь не было. Да, да. Вся основа служения — это абсолютное доверие Богу, и мы можем доверять Ему благодаря Его благодати. Хорошо, тогда переходи к 51. Обратите внимание, сколько раз здесь повторяется команда Листен. «Слушайте меня, вы, стремящиеся к праведности». Стих 4. «Внимай мне, мой народ вслушивается в меня, мой народ». Стих 7. «Послушай меня, знающие правду». С кем он разговаривает? Ты поймал это. Вы, стремящиеся к праведности. Стих 4. Люди мои. Стих 7. Вы, знающие, что правильно. Итак, почему Бог обращается к этим людям? Ну, они плохо слышат. Что ты думаешь? Зачем адресовать то, что вы хотите сказать, этим людям? Хорошо, я думаю, это совершенно правильно. Это люди, которые, к лучшему или к худшему, искренне ищут праведности. Итак, есть шанс, что они услышат то, что будет сказано. Да, 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 да. И снова можно подумать о ситуации среди ссыльных. Я думаю, что у вас наверняка есть как минимум 3 группы людей. Те, кто ищет праведности. Те, кто высмеивает праведность и говорит: «Эй, это все безумие». Нам нужно просто стать хорошими вавилонянами, потому что библейское учение неверно. А посередине находится целая большая группа людей, которые просто выживают. Вероятно, у этих людей нет особой надежды. Но эти люди, если эти люди будут держаться, не сдаваться и действительно верить Слову Божьему, тогда есть некоторая надежда, что они смогут оказать какое-то влияние на этих людей. Итак, что же им говорит Бог? Стих 2. Посмотрите на Авраама, отца вашего. Вспомни, откуда ты пришел. Не забывайте об этом. Стих 3. Ибо Господь утешает Сион. Это первый комфорт, и вы помните, я надеюсь, то, что я говорил раньше, что комфорт — это не лучший перевод. Лучшее слово — поощрять, укреплять. Но это слово появляется впервые после 40 главы. Я считаю, что одна из причин, по которой глава 40 является вводной ко всем главам с 41 по 55. Итак, я хочу вас воодушевить. Продолжать. Стих 4. Тора выйдет из меня. Я поставлю свою справедливость для света народам. Моя праведность приближается. Мое спасение ушло. Мои руки будут судить народы. И побережья, края земли надеются на меня, знают они об этом или нет. Они ждут моей руки. Итак, вы, ищущие праведности, не сдавайтесь. Мое спасение грядет, и оно для мира. Поднимите глаза к небесам. Посмотрите на землю внизу. Небеса исчезают, как дым. Земля изнашивается, как одежда. Те, кто обитают в нем, умрут таким же образом. Но мое спасение будет вечным. Моя праведность никогда не будет смущена. Небеса и земля, они разбегутся. Но мое спасение, моя праведность будет длиться вечно. Не забывайте об этом. Итак, стих 7. Не бойтесь поношений человеческих и не ужасайтесь поношений их. Держись, детка. Это версия живого Освальда. Моль съест их, как одежду. Но моя праведность будет вечной. Мое спасение всем поколениям. Итак, очевидно, что он пытается ободрить тех людей, которые, возможно, колеблются. Бог говорит: не делай этого. Стоять. стоять твердо. А как это верно для нас с вами, поскольку мы видим, как христианский мир вокруг нас катится по трубам. Я думаю, что глава 51, стихи с 1 по 8, предназначена для нас. Повесить там. Итак, как они реагируют? Стих 9, проснись, рука Господня. Где вы были? Но, по крайней мере, они реагируют. И снова вот рука. Итак, мы видели это, стих 5, дважды. Мои руки будут судить народы. Прибрежные страны, край земли, надейтесь на меня. Они ждут моей руки. Помнишь, подожди. Концы земли доверяют Богу в его могучей руке спасения. Итак, вот оно снова. Проснись, рука Господня. И они используют намек на древний миф о творении. Ты тот, кто действительно уничтожил хаос, и ты сделал это на Красном море. Спасение — это то, чем вы занимаетесь. И далее, вот 51:11. Искупленные Господом вернутся и придут в Сион с пением. Вечная радость будет на их головах. Они обретут радость и радость. Печаль и вздохи убегут. Я тот, кто вдохновляет вас. Кто ты такой, что боишься человека, который умирает, или сына человеческого, который стал как трава и забыл? Думаешь, я тебя забыл? Вы забыли Господа, Творца вашего, распростершего небеса, основавшего землю, и весь день боитесь непрестанно гнева притеснителя. Ты хочешь, чтобы я проснулся? Вам нужно бодрствовать, не отвлекаться на все происходящее и отвлекать наше внимание от нашего Спасителя. Итак, что же здесь делает Бог? Он призывает этих людей поверить, вспомнить, кто он, вспомнить, что он сделал. Итак, в стихе 17, кому нужно проснуться? Иерусалиму необходимо проснуться. Не рука Господня должна проснуться, а Иерусалим должен проснуться. И в заключительные минуты я хочу, чтобы вы взглянули на фигуру речи. Стих 17. Из руки Господней ты пил что? Чаша его гнева. Вы выпили до дна чашу, чашу шатающуюся. Итак, стих 21. Слушайте это, страждущие, упивающиеся, но не вином. Так говорит Господь твой, Господь, Бог твой, защищающий дело народа своего. Вот, я взял из руки твоей чашу потрясения, чашу гнева моего, ты больше не будешь пить. Ладно, говорит, ты это выпил, но все кончено, и твои враги будут это пить. Но вопрос в том, как Бог может забрать эту чашу из наших рук. Мы этого заслуживаем. Да, его хесед, и его хесед выставлен в Гефсиманском саду. Помните ли вы, что сказал Иисус? Если возможно, пусть эта чаша минует меня. Тем не менее, все будет готово. Чаша потрясений, чаша, наполненная всеми гнусными грехами человечества. Бог говорит, что я заберу это из твоих рук. Я отдам его в руки твоего врага. Но единственный способ забрать его из наших рук, это если он сам выпьет и выпьет до дна. Да, вы мои слуги. И вопрос в том, как? Как он может быть? Как мы можем быть его слугами? Только если будет найден способ вырвать эту чашу из наших рук. Давайте помолимся. А Господь Иисус? Спасибо. Спасибо, что когда Отец сказал, «Сынок, другого пути нет». Ты взяла чашку и выпила ее до дна. Спасибо. Помоги нам, Господь. Посреди приходящей в упадок церкви, посреди культуры, которая, кажется, стремится уничтожить себя как можно быстрее. Помоги нам стоять радостно, спокойно, торжествующе. Потому что вы пришли поддержать нас. Ты, в силе твоего Святого Духа, пришел, чтобы дать нам возможность устоять. Помоги нам, Господи, в познании того, что ты сделал во Христе, и в уверенности в том, что ты сделаешь в конце века, чтобы устоять и сделав все, чтобы устоять. Во имя твое мы молимся. Аминь. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 24, главы Исаии с 49 по 51.